Конечно, я был очень молод и тотчас же доказал это, закипев негодованием при таких обидных условиях.
«Послушайте, дядюшка!» — вскричал я, чуть не задыхаясь. «Скажите мне только одно и успокойте меня. Я в настоящем сумасшедшем доме или нет?»
«Ну вот, братец, уж ты сейчас и в критику. Уж и не можешь никак утерпеть», — отвечал опечаленный дядя. «Вовсе не в сумасшедшем, а так только погорячились с обеих сторон. Но ведь согласись и ты, братец, как ты-то сам вел себя, помнишь? Что ты ему отмочил человеку, так сказать, почтенных лет?»
«Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка!»
«Ну уж это ты, брат, перескакнул. Это уж вольнодумство. Я, брат, и сам от рассудительного вольнодумства не прочь, но уж это, брат, из мерки выскочил. То есть удивил ты меня, Сергей!»
«Не сердитесь, дядюшка, я виноват, но виноват перед вами. Что же касается до вашего Фомы Фомича...»
«Ну, вот уж и вашего. Эх, брат Сергей, не суди его строго. Мизантропический человек, и больше ничего. Болезненный. С него нельзя строго спрашивать. Но зато какой благородный, то есть просто благороднейший из людей. Да ведь ты сам, давеча, был свидетелем. Просто сиял. А что фокусы-то эти иногда отмачивает, так это нечего смотреть. Ну, с кем это не случается?»
«Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это случается?»
«Эх, наладил одно. Добродушия в тебе мало, Сережа. Простить не умеешь».
«Ну, хорошо, дядюшка, хорошо, оставим это, скажите. Видели вы Настасью Евграфовну?»
«Эх, брат, о ней-то все дело шло. Вот что, Сережа, и, во-первых, самое важное. Мы все решили его завтра непременно поздравить с днем рождения. Фому-то, потому что завтра действительно его рождение. Сашурка добрая девочка, но она ошибается. Так-таки и пойдем всем, как галам, еще перед обедней пораньше. Илюша ему стихи произнесет, так что ему как будто маслом по сердцу-то, словом, польстит. Ах, кабы и ты его, Сережа, вместе с нами тут же поздравил. Он, может быть, совершенно простил бы тебя. Как бы хорошо было, если бы вы помирились. Забудь, брат, обиду, Сережа, ведь ты и сам его обидел. Наидостойнейший человек».
«Дядюшка! Дядюшка!» — вскричал я, теряя последнее терпение. «Я с вами о деле хочу говорить, а вы? Да знаете ли вы, повторяю опять, знаете ли вы, что делается с Настасьей Евграфовной?»
«Как же, братец, что ты? Чего ты кричишь? Из-за нее-то и поднялась давеча вся эта история. Она, впрочем, и не давеча поднялась, она давно поднялась. Я о тебе только не хотел говорить об этом заранее, чтобы тебя не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели. Ну и от меня требовали, чтобы я ее отослал. Можешь представить себе мое положение? Ну, да слава богу, теперь все это уладилось. Они, видишь ли, уж признаюсь тебе во всем, думали, что я сам в нее влюблен и жениться хочу. Словом, стремлюсь к погибели, потому что действительно это было бы стремление к погибели. Они это мне там объяснили. Так вот, чтобы спасти меня, и решились было ее изгнать. Все это маменька, а пуще всех Анна Ниловна. Фома покамест молчит, но теперь я их всех разуверил и, признаюсь тебе, уже объявил, что ты формальный жених Настеньки, что затем и приехал. Ну, это их отчасти успокоило, и теперь она остается, хоть не совсем так еще только для пробы, но все-таки остается. Даже и ты поднялся в общем мнении, когда я объявил, что сватаешься. По крайней мере, маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна все еще ворчит, уже не зная, что выдумать, чтобы ей угодить. И чего это ей хочется, право, этой Анне Ниловне?
«Дядюшка, в каком вы заблуждении, дядюшка? Да знаете ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала? Знаете ли, что отец нарочно и приехал сегодня с тем, чтобы ее увезти? Что уж это совсем решено, что она сама лично объявила мне сегодня об этом и в заключении велела вам кланяться. Знаете ли вы это или нет?»
Дядя как был, так и остался передо мной с разинутым ртом. Мне показалось, что он вздохнул, и стон вырвался из груди его. Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь мой разговор с Настенькой, мое сватовство, ее решительный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызывать письмом.
объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной. Словом, не скрыл ничего, даже нарочно преувеличил все, что было неприятного в этих известиях. Я хотел поразить дядю, чтобы допытаться от него решительных мер, и действительно поразил. Он вскрикнул и схватил себя за голову. «Где она? Не знаешь ли, где она теперь?» — проговорил он, наконец, побледнев от испуга. «А я-то, дурак, шел сюда совсем уж успокоенный, думал, что все уж уладилось», — прибавил он в отчаянии. «Не знаю, где теперь. Только давеча, как начались эти крики, она пошла к вам. Она хотела все это выразить вслух, при всех. Вероятно, ее не допустили».
«Еще бы допустили, чтобы она там наделала. Ах, горячая, гордая головка! И куда она пойдет? Куда? Куда? А ты-то, ты-то хорош? Да почему же она тебе отказала? Вздор! Ты должен был понравиться. Почему ж ты ей не понравился? Да отвечай же, ради бога, чего ж ты стоишь?»
«Помилосердствуйте, дядюшка, да разве можно задавать такие вопросы?»
«Но ведь невозможно ж, и это ты должен на ней жениться. Зачем же я тебя и тревожил из Петербурга? Ты должен составить ее счастье. Теперь ее гонят отсюда, а тогда она, твоя жена, моя родная племянница, не прогонят. А то куда она пойдет? Что с ней будет? В гувернантке? Но ведь это только бессмысленный вздор. В гувернантке-то ведь пока место найдет. Чем дома жить? У старика их девятеро на плечах. Сами голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет от меня, если выйдет через эти пакостные наговоры. И она, и отец. Да и каково таким образом выйти? Ужас! Здесь уж будет скандал. Я знаю, а жалование ее уж давно вперед забрано на семейные нужды. Ведь она их питает». «Ну, положим, я рекомендую ее в гувернантке, найду такую честную и благородную фамилию». «Да ведь черта с два, где их возьмешь, благородных-то, настоящих-то, благородных людей!» «Ну, положим, и есть, положим, и много даже, что бога гневить. Но, друг мой, ведь опасно! Можно ли положиться на людей? К тому же, бедный человек подозрителен. Ему так и кажется, что его заставляют платить за хлеб и за ласку унижениями. Они оскорбят ее. Она гордая, и тогда... Ты уж что тогда? А что, если ко всему этому какой-нибудь мерзавец-обольститель подвернется? Она плюнет на него, я знаю, что плюнет, но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец. Все-таки на нее может пасть бесславие, тень подозрения, и тогда... Голова трещит на плечах. Ах ты, боже мой!
Дядюшка... «Простите меня за один вопрос», — сказал я торжественно. «Не сердитесь на меня. Поймите, что ответ на этот вопрос может многое разрешить. Я даже отчасти вправе требовать от вас ответа, дядюшка».
«Что? Что такое? Какой вопрос?»
«Скажите, как перед Богом, откровенно и прямо, не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться? Подумайте, ведь из-за этого-то ее здесь и гонят!»
Дядя сделал самый энергический жест самого судорожного нетерпения.
«Я? Влюблен? В нее? Да они все белены, объелись или сговорились против меня!
Да для чего ж я тебя-то выписывал, как не для того, чтобы доказать им всем, что они белены, объелись?
Да для чего ж я тебя-то к ней сватаю?
Я влюблен в нее. Рехнулись они все, да и только.
А если так, дядюшка, то позвольте уж мне все высказать. Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив,
вы бы ей счастье сделали, если уж так ее любите, и... И дай Бог этого, дай вам Бог любовь и совет.
«Но помилуй, что ты говоришь!» — вскричал дядя почти с ужасом. «Удивляюсь, как ты можешь это говорить? Хладнокровно! И вообще, ты, брат, все куда-то торопишься. Я замечаю в тебе эту черту. Ну, не бессмысленно ли, что ты сказал? Как, скажи, я женюсь на ней, когда я смотрю на нее, как на дочь, а не иначе? Да мне даже стыдно было бы на нее смотреть иначе, даже грешно. Я старик, а она
цветочек. Даже Фома это мне объяснил именно в таких выражениях. У меня отеческой любовью к ней сердце горит.
А ты тут с супружеством.
Она, пожалуй, из благодарности и не отказала бы. Да ведь она презирать меня потом будет за то, что ее благодарностью воспользовался. Я загублю ее, привязанностью ее потеряю. Да я бы душу мою ей отдал. Деточка она моя, все равно как Сашу люблю, даже больше, признаюсь тебе. Саша мне дочь по праву, по закону, а эту я любовью моею себе дочерью сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покойный, любила. Она мне ее как дочь завещала. Я образование ей дал. И по-французски говорить, и на фортепиано, и книги, и все. Улыбочка какая у ней. Заметил ты, Сережа, как будто смеется над тобой, а между тем вовсе не смеется, а напротив, любит.
Я вот и думал, что ты приедешь, сделаешь предложение. Они уверятся, что я не имею видов на нее, и перестанут все эти пакости распускать.
И она и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое, и как бы мы тогда были счастливы. Вы оба дети мои, почти оба сиротки, оба на моем попечении выросли. Я бы вас так любил, жизнь бы вам отдал, не расстался бы с вами, всюду за вами. Ах, как бы мы могли быть счастливы, и зачем это люди все злятся, все сердятся, ненавидят друг друга. Так бы взял, да и растолковал бы им все, так бы и выложил перед ними всю сердечную правду. Ах ты, Боже мой!
Да, дядюшка, да, это все так, а только она вот и отказала мне.
Отказала?
А знаешь, я как будто предчувствовал, что она откажет тебе, — сказал он в задумчивости.
«Но нет! — вскрикнул он. — Я не верю, это невозможно. Но ведь в таком случае все расстроится.
Да ты, верно, как-нибудь неосторожно с ней начал, оскорбил. Еще, может быть, пожалуй, еще комплименты пустился отмачивать. Расскажи мне еще раз, как это было, Сергей?»
Я повторил еще раз все в совершенной подробности. Когда дошло до того, что Настенька удалением своим надеялась спасти дядю от Татьяны Ивановны, тот горько улыбнулся.
«Спасти, — сказал он, — спасти до завтрашнего утра».
«Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне Ивановне? — вскричал я в испуге.
«А чем же я и купил, чтобы Настю не выгнали завтра?»
«Завтра же делаю предложение. Формально обещался».
«И вы решились, дядюшка?»
«Что ж делать, братец, что ж делать?» «Это раздирает мне сердце, но я решился. Завтра предложение. Свадьбу положили сыграть тихо по-домашнему. А ну, брат, и лучше по-домашнему-то. Ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнул о тебе, так они до времени никак тебя не прогонят». «Что ж делать, братец?» «Они говорят, для детей богатство». «Конечно, для детей чего не сделаешь. Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более, что в сущности оно, пожалуй, и справедливо. Ведь должен же я хоть что-нибудь сделать для семейства. Не все же тунеядцам сидеть».
«Но, дядюшка, ведь она сумасшедшая!» — вскричал я, забывшись, и сердце мое болезненно сжалось.
«Ну, уж и сумасшедшая, вовсе не сумасшедшая, а так, испытала, знаешь, несчастье. Что ж делать, братец, и рад бы с умом, а, впрочем, и с умом-то какие бывают. А какая она добрая, если б ты знал, благородная какая».
«Но, Боже мой, он уж и мирится с этой мыслью», — сказал я в отчаянии.
«А что же делать-то, как не так? Ведь для моего же блага стараются, да и, наконец, уже я предчувствовал, что рано ли, поздно ли, а не отвертишься, заставят жениться. Так уж лучше теперь, чем еще ссору из-за этого затевать. Я тебе, брат Сережа, все откровенно скажу, я даже отчасти и рад. Решился, так уж решился, по крайней мере, с плеч долой, спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж, видно, звезда моя. А главное, выигрыш это, что Настя при нас остается. Я ведь и согласился с этим условием. А тут она сама бежать хочет. Да не будет же этого!» —
— вскричал дядя, топнув ногой. «Послушай, Сергей!» — прибавил он с решительным видом. «Подожди меня здесь, никуда не ходи, я мигом к тебе ворочусь!»
«Куда вы, дядюшка?»
«Может быть, я ее увижу, Сергей, все объяснится, поверь, что все объяснится, и женишься же ты на ней, даю тебе честное слово!»
Дядя быстро вышел из комнаты и поворотился в сад, а не к дому. Я следил за ним из окна.